убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 апреля, программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Буткин. Сразу представляю участников дискуссии. Философ-россиевед Игорь Чубайс. Игорь Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Депутат Государственной Думы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Алексей Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы будем говорить сегодня о патриотизме как русской национальной идее. В процессе третьего форума Общероссийского народного фронта в Петербурге президент Путин объяснял тему того, что такое государственная российская идея. Патриотизм – одна из составляющих нашего самосознания, подчеркнул Путин и даже цитировал известных людей, говоря, национализм – это ненависть к другим народам, патриотизм – это любовь к собственной отчизне. Там, правда, потом еще было довольно много споров, кого конкретно он цитирует, но в тот момент говорили, что цитирует он Дмитрия Лихачева. Вот, собственно, об этом мы и будем говорить. Уровень духовно-нравственного, патриотического, спортивного воспитания. Вот сенаторы тут уже предлагают рейтинги проводить патриотические, и тогда действительно патриотизм станет русской национальной идеей. Игорь Чубайс, начнем с вас.
Да, пожалуйста, в чем вопрос конкретно?
Вопрос в том, что такое русская национальная идея, если считать, что это
понятно.
Патриотизм.
Да, ну вообще здесь все смешано, и масса разных неясностей, масса противоречий. Патриотизм – это вообще переживание за свою родину. А что считать у нас родиной? Вот представьте, что в студию входит немецкий журналист и говорит, я патриот немецкий, да? Вы, наверное, спросите, вы патриот чего, Третьего Рейха или ФРГ? Это разные вещи. В нашей истории
было
тысячелетие.
Это не может быть национальной идеей?
Нет, это не... Нет. Во-первых, понятие родина и патриотизм не ясен у нас, потому что была тысячелетняя Россия.
У нас или везде не ясен?
Ну, подождите, я вам отвечу. У нас не ясен, потому что в нашей истории после 17-го года произошел разрыв. Как говорил Солженицын, Советский Союз относится с исторической Россией как убийца с убитым. Как можно быть патриотом убийцы и убитого? Может быть, советским патриотом, хотя для меня это загадка, это патриот ГУЛАГа, это патриот НКВД, и можно быть российским патриотом, это мне понятно. Так вот, когда мы говорим «родина», что имеется в виду? Какой родине? Любви, какой родине идет речь?
Государство российское, Россия как таковая, со всей ее площадью, со всем населением.
Россия как таковой не существует, как государство, потому что это разные государства, потому что в 17 году произошел разрыв.
Тогда Путин говорит, Россия, идеальная Россия, должна быть самостоятельной, мощной, эффективной, современной, устремленной в будущее. Это должна быть страна, где жить комфортно, приятно и престижно. Этого нет?
А сам Путин вообще, он патриот, у нас экономика провалилась, у нас скандал с Панамой, у нас Савченко сидит невиновно. Он что, патриот? Что он сделал для страны?
В чем с вашей точки зрения патриотизм?
Сегодня где? Когда?
С вашей точки зрения.
С моей точки зрения, патриотизм. Патриотизм – это переживание за свою родину, за историческую Россию. Патриот тот, кто выступает за русский Нюрнберг, за то, чтобы советский режим был юридически осужден, и за то, чтобы произошло преемство с тысячелетней Россией, для того, чтобы нужно преодолеть тот разрыв, который 70 лет, а потом еще 20 лет у нас продолжается.
Философ-россиевед Игорь Чубайс, Алексей Журавлев, председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы. Патриотизм как русская национальная идея. Насколько это возможно?
Да, оно уже состоялось. Почему это возможно? Мне представляется, это то, что есть действительно. Вот,
что?
Знаете, на сегодняшний день, если
подождите,
вспомнить...
современный патриотизм и любовь к Путину?
Ну,
655-й спрашивает
вообще,
сразу.
Знаете, это...
Ушел.
А что? Нет, я не уйду от ответа.
Прошу,
я просто отвечу, что патриотизм – это, пускай почитает любой словарь или спросит у кого-то, что это такое. Это любовь к родине. Это не любовь к президенту или не любовь, там, понимаете, там, к Ельцину или там, к тем, кто приватизировал там, Россию, да, в 90-х годах. Это не любовь к ним. Вот я был всегда патриотом. В 90-х годах, когда... У власти стоял человек, который развалил, собственно, страну, специально подписав там Советский Союз, там какие-то соглашения, сделал из великой державы там вот Россию только, и на руках его много крови.
Но он-то говорит, что он патриот.
Да, он, нет, Ельцин, не знаю, не слышал никогда от него, что он говорил патриотом. И тогда слово «патриот» было вообще, это очень такое оскорбительное слово. даже было бы сложно входить там военнослужащим в метро, можно было быть побитыми и так далее. Вот тогда это доводилось, страна была доведена просто до полной разрухи. Мы тогда были патриотами, и сейчас ими остаемся. Сейчас эта идея, да, стала фактически государственной. Это нормально. Вот когда я пришел в Государственную Думу, вы знаете, даже в НКО, там, которые были, ну, поддерживало государством, там даже не было написано в законе о том, что патриотические организации.
Подождите.
То есть, этого вообще не было, даже на уровне государства.
Патриотизм, как русская национальная идея, это чтобы все думали, как вы.
Нет, я еще раз. Зачем вы утрируете?
У вас будет возможность?
Я вам объяснил. Национальная идея – это люби свое и уважай чужое, если просто. Но люби свое. Вот в чем дело. А не ненавидь другое. Это нормальное абсолютно явление. Это национальная идея. Если ты собираешься, чтобы твое государство развивалось, ты собираешься жить здесь и делать все, чтобы оно развивалось, способствовать этому, тогда да. Это и есть патриотизм.
Хорошо. Это Алексей Журавлев, председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы. Сейчас я задам вопросы от наших слушателей, а потом у вас будут перекрестные вопросы. Так, значит, где-то... Разве плохо быть патриотом Гагарина, победы в Великой Отечественной войне, всего светлого, что
хороший
было в советское
вопрос.
Время? Спрашивает Чубайса, 844.
Да, я с удовольствием отвечу. Значит, вот есть разные понятия патриотизма. Есть, например, Адам Михник, который сказал, что патриотизм – это осознание ответственности за преступление, совершенное от имени твоего народа. Вот война в Украине, я это воспринимаю как преступление. Я считаю себя российским
не
патриотом.
Не замечая полета Гагарина?
Отвечаю, я отвечаю. То есть одно, вот одно понимание, одна трактовка, трактовка Михника, то, о чем спросил наш слушатель. Я считаю себя патриотом, потому что есть такое понятие починический патриотизм. Починический патриотизм, это никакого отношения не имеет к власти и вождю. Починический патриотизм, это огромное чувство и переживание по поводу своей истории, своего языка, своей культуры, своей земли и своего народа. В этом смысле и Гагарин, и многое другое, что у нас было даже за 7 советских лет, вызывает сильные чувства. Но я бы еще спросил, вот мой оппонент только что сказал, намекнул, что Ельцин развалил Советский Союз. А я бы хотел спросить, вот Путин недавно неожиданно заявил, что Владимир Ильич Ленин заложил атомную бомбу под Советский Союз, которая сработала. Вы согласны с Путиным или нет? Или все-таки, или это американцы развалили, или Ельцин развалил, или Путин. А я полностью согласен с Путиным. Именно большевики, захватив власть, создали квази-государство, которое рухнуло.
Все, это господин Чубайс.
Но я могу сразу сказать, тогда я согласен с этим. Абсолютно точно, что была заложена, именно поделена по национальному признаку вся страна, и она, естественно, рано или поздно должна была рухнуть. Но почему, если человек, который нажимает на эту кнопку, у нас тоже есть ядерная, оружие, но мы его почему-то не применяем. Если кто-то нажал на эту кнопку и применил его, вот это действительно серьезно. Вот Ельцин именно тот человек, который нажал на эту кнопку и развалил страну. 108... И он несет за это ответственность.
108-й спрашивает, и он не единственный, кто хотел бы услышать от вас, господин Журавлев, этот ответ. Вот я, говорит, считаю себя патриотом, но не одобряю действия нынешней власти. Я патриот?
Да. Вопрос не в том, что одобряешь ты действия власти или не одобряешь. Ты делаешь все для того, чтобы страна развивалась. И работаешь на нее, любишь свою страну. Это и есть патриотизм. И не важно, какая власть сегодня стоит. Сегодня одна, завтра другая.
Для патриота не важно, какая власть.
На сегодняшний день...
Любая.
Я еще... Ну, правильно, потому что он патриот своей страны.
Господин Чубайс, патриот с вашей точки зрения?
Я еще раз говорю. А это я не знаю, любит он страну или нет.
А как вы определите? Он говорит, любит.
Я говорю, вы у него спросите.
Я спросил.
Ну, вот и спросите. Я говорю о тех трактовках, которые я сам себя понимаю. Вот на сегодняшний день тоже не только просто говорит, но еще и делает. Вот на сегодняшний день вопрос в том, что разговоры о том, что ведет войну на Украине, там аннексирование Крыма, это же все какие вопросы, в которых, видимо, человек вообще не понимает и не принимал никогда участие.
Но мы же говорим о национальной идее.
Он это берет откуда-то, с чьих-то слов. Вот я, например, был и в Крыму до того, как он вообще присоединился к России, с февраля,
просто...
и на Донбассе.
Подождите.
И я понимаю, что происходит. А когда человек говорит, что мы ведем войну на Украине, ну, слушайте, ну, это как минимум неправда.
Александров, он гражданский или он спецназовец?
Я вам еще раз говорю, война на Украине и спецназовец, это речь же разная.
Все. Сейчас мы об этом поговорим, но с вашей-то точки зрения. А как тогда патриотизм, о котором вот настолько серьезно спорят, может быть, национальной идеей? У каждого свой патриотизм получается.
Своя Россия.
Слушайте, патриотизм действительно классифицируется. Вот он может быть государственным, там, этническим патриотизмом, да? В конце концов, квасным патриотизмом, который с гипертрофированным, конечно, это может быть. Мы сейчас говорим о национальной идее, объединяющей всех.
Но она пока разъединяет, как мы видим.
Нет, она разъединяет очень немногих, а объединяет гораздо большинство, потому что абсолютно всех 100% объединить нельзя. Я вас уверяю, что
вот те,
Великую Отечественную войну далеко не все одобряли там советскую власть, и не все были сильно в восторге. Но шли и умирали за Россию. За страну, да, умирали за нее, отдавая все возможное, перечисляли деньги и так далее.
Конечно.
И это были патриоты, и нельзя их вообще даже мешать, там, любили они власть или не любили, они понимали, когда проблема есть у страны, они делают все возможное для того, чтобы страна сохранилась и развивалась.
Это Алексей Журавлев, председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы, Игорь Чубайс, философ, россиевед. Прошу.
Да, я не... очень много мне непонятно из ваших слов. Вы говорите, во время войны миллионы людей шли, проливали кровь и так далее, и так далее. Вообще, в России, после того, как Петр создал русскую армию новую, в 1609 году разбил Карла XII под Полтавой, после этого русская армия была самой сильной армией континента. И какая бы война ни шла, русская армия всегда побеждала. Во время Великой Отечественной войны, о которой вы говорите, впервые в нашей истории русский народ раскололся. И кроме Красной армии появилась армия Власова, и власовцев было более миллиона человек. Причем они никакими фашистами не были,
подождите,
они были против Сталина, сталинщины. Вы хотите уйти от этой темы,
патриотизм,
это реальность.
А давайте, что это такое? А нельзя уйти от этой темы?
Вот
патриотизм как русская национальная идея. Русская национальная идея – любовь России, не государственного устройства. Нет, такое не может быть.
Понимаете, вы смешали очень много понятий. Дело в том, что вот я вообще не понимаю, почему президент дает формулировку национальной идеи. Ну что, книги писал об этом? Ну что, вот у меня докторская диссертация, которую 20 лет назад защитил, именно о национальной идее, с четким ответом на вопрос, что это такое. Я могу, это, конечно, сложный вопрос, я могу коротко...
Одним предложением.
Я могу
что
коротко.
Это?
Вот были русские, появились в определенный период. Не было же вечно русских. Было 14 разных племен, которые пришли на нашу территорию. Вот эти 14 разных древляне, северяне, вячи, кривичи, драговичи. И вот когда эти племена переплелись, когда их объединила общая система ценностей, вот эта общая система ценностей стала фактически нашей национальной идеей. По содержанию наша национальная идея – это православие, собирание земель и общинный коллективизм. Вот все эти три ценности в конце XIX века одновременно пришли в состояние кризиса. Кризис православия, экспансия прекратилась, собирание и общинный коллективизм. Распутин, простите меня, Столыпин провел расселение на хутора, да? Вот. И вот тогда,
так
когда...
сейчас-то это что? Это было тогда.
А сейчас потом была навязана искусственная вообще национальная идея – это то, что нужно не выдумать, а выявить. Она содержится в ткани культуры, в ткани истории. Я изучил 1100 поговорок, проанализировал всю русскую историю, весь фольклор, поэзия России. Так, вот я вам сказал три содержания. Православие, собирание земель, общинный коллективизм. И когда... Сейчас, я минуту, я не буду долго. И когда возник кризис этих ценностей, то вместо того, чтобы их модернизировать, Россия шла по пути их модернизации, пришли большевики, которые совершили переворот и навязали вместо русской идеи коммунистическую идею. Идеологии. Произошел разрыв нашей истории. Советский Союз – это абсолютно не Россия, это совершенно другая страна.
Национальной идеи нет.
Она была навязана,
сейчас.
Эта коммунистическая идея рухнула, и сегодня вообще нет никакой
Все.
Идеи. Сегодня нет никакой
Игорь
идеи.
Игорь Чубайс, прошу, Алексей Журавлев.
Ну, вообще, начну с того, что все-таки Власов – это предатель. И вместе с теми, кто перешел, а всегда были предатели в любой войне, их было меньше или больше, да, там у него было много, но все они предатели.
Тогда можно сразу
и негодяи.
Короткий
нельзя,
один
я вас внимательно слушаю.
Хорошо, хорошо,
Чубайс, действительно.
Хорошо.
Вот. Поэтому это абсолютно, для меня абсолютно понятно в этом отношении. Теперь, что касается действительно сегодняшнего мнения. Да, можно по-разному говорить. Я же тоже не говорю о том, что в Советском Союзе была какая-то там особая идея. Там была идея советского народа, светлого коммунистического будущего. Я в институте изучал научный коммунизм. Да, это, конечно, на мой взгляд, это, конечно, абсурд и маразм. Вот, но, тем не менее, она была навязана, и тут я готов согласиться.
Это маразм или это было?
Вот, было, конечно. Вот. А что касается сегодняшней национальной идеи, ну, Игорь Борисович его сформулировал, и она действительно остается. Собирание земель, это действительно...
Я этого не говорил, это ну, было как, до 19 века.
Вы сказали
века.
Об этом, и она остается.
Нет,
но я согласен
другая.
С этим абсолютно. Это действительно сильное государство, это действительно национальная идея там, развития
его. Но это
его.
Не патриотизм.
Это чистом виде патриотизм, когда ты не уводишь свои капиталы, зарабатываешь здесь, а живешь там и собираешься жить там, вот это вот как раз не патриотизм. А если ты здесь работаешь, создаешь условия для лучшего жизни и сам здесь вкладываешься во все, что только можно, вот это и есть патриотизм.
Александр Фельдман спрашивает, а белогвардейцы это предатели России, раз уж вы заговорили так?
А при чем тут белогвардейцы? Это гражданская
это
война.
Важно.
А можно мне
это
вопрос?
Гражданская
сейчас...
война, и они, они просто спасая жизнь, уезжали туда... на Запад или там на Восток, в Китай бежали. Извините, это... Причем это не имеет никакого отношения. Они, может быть... Нет. Многие из них были гораздо большими патриотами, чем некоторые красные.
Игорь Чубайс. У меня вопрос...
А, выходите вопрос.
Да, к уважаемому оппоненту. Вот только что однозначно сказал, что Власов был предателем, да? Я, допустим, соглашаюсь. Почему Власов предатель? Потому что во время войны он вошел в контакт с врагами, которые воевали с моей стороной.
Да.
Мой отец воевал с первого дня до последнего. Начал на границе в первые часы, да? Вот. И, то есть, Власов предатель, потому что во время войны на деньги врага он создал вооруженное формирование, которое воевало собственной властью. А что делал...
Нет, собственным народом.
Собственной властью. Теперь, что делал... Он часть народа. А что сделал Ленин, когда он вошел в сговор с немцами, получал во время Первой мировой войны, вошел в сговор с немцами, получал от них деньги, на эти деньги создал банду, группировку,
конечно,
которая незаконно захватила власть.
То есть, вот так, вы договорились.
Так чем они отличаются? Так
я не говорю, что они чем-то отличаются.
А, то
я
они...
говорю, тот предатель,
про Ленина
предатель.
Вы договорились
Ленин
уже.
Ленин предатель,
да.
Потрясающе.
Да. А, и все-таки, господа,
ну,
давайте...
конечно, естественно, он,
господа,
он и был
это
агентом...
Это руководитель партии Родина.
Да, именно ну, так. Я считаю, что Ленин, да, это тот человек, который на...
А чего памятники
ему не выкинули? А что партия Родина?
А что я должен их выкинуть? А почему вы не выкинули?
Я этим занимаюсь. А почему вы украинцам не даете сбросить памятники Ленина и смеетесь над ними? Я неправильно поступаю тогда, они по вашим заветам действуют.
Слушай,
я с ними согласен.
Украинцы пускай делают, что хотят. Народ пусть не убивает и не жгут там в домах профсоюзов. Вот что они делают. Причем тут Ленин-то?
То есть сепаратисты не стреляют по школам, по жилым домам, не убивают украинских граждан. Это только вот с этой стороны идет стрельба в адрес ДНР.
Вы знаете,
ну,
это идет гражданская война.
Это не гражданская война.
Это не
война.
Сепаратисты, а ополченцы,
это спецназ пришел
которые непосредственно защищают,
господа,
свои дома,
я бы просил
родных
вас.
И близких там. Поедьте туда и посмотрите. Я там
да
бываю
я
каждый месяц.
Был.
Ну и что?
И Ленин
был.
Ни копейки ну,
вот
не получил.
На Майдане,
Ленин
печально,
вообще ни копейки не
были.
Получил, пишет 585-й. Давайте... Просто если мы сейчас...
Первый инсульт Ленина произошел тогда, он когда уже после революции отправил своего ходока, своего человека в банк в Женеву, а тот вернулся, говорит,
господа,
денег не осталось, у Ленина инсульт.
Если мы сейчас начнем спорить о том, кто на самом деле друг с другом там так или иначе конфликтует в Донбассе, то это будет другая программа. Патриотизм – это любовь к стране, территории, человеку, государству, системе. Игорь Чубайс.
Ну, я могу ответить словами поэта, который об этом говорил. Родина – это язык, вообще, если так уточнить. Да? Вот там, где мой язык, там я чувствую себя комфортно. Ну и, конечно, и все остальное, это я уже говорил, и истории, и культура, и ценности. Вот та же Украина...
Государство, система – это родина?
Государство – это некоторая надстройка над моей родиной. И государство может быть удачным или абсолютно неудачным. Но я еще одну деталь хочу затронуть. Я не хочу сейчас спорить по Украине, но просто вот вы поймите, я сейчас не конфликтую, да? Но почему вот украинцы ходят в вышиванках, почему украинцы поют свой гимн, почему в Украине, в Киеве, там портреты Шевченко, у нас...
Как даже, много таких украинцев?
Даже, полно. Да, там даже праздник национальной вышиванки. Почему ничего этого у нас нет? Почему даже хлеб-соль у нас забыли, что это русская традиция гостей принимать?
Это печально, разве
даже
хорошо?
Хрущев принимал иностранных гостей, им давали, вручали хлеб-соль.
Все. Почему это Игорь Чубайс, который уничтожено?
Почему? А я могу сказать, почему.
Понимаете? Объясни.
Он партия Родины, он отвечает.
В Советском Союзе, всегда национальное меньшинство всегда возвеличивали, понимаете? Даже у некоторых не было письменности, языка, там, ну, язык был, и письменности не было. Все это создавалось, специально культивировалось. А вот за счет России, не дай бог ты скажешь русский, ну, там, украинец, молодец, ты там, кто там, эстонец,
еврей
молодец.
Особенно.
Да, это
чеченец,
особо молодец.
Крымский,
да.
Татарин, ну, давайте,
ну,
дальше.
Ваня,
да.
Ваня,
ну,
если ты русский,
по
то извини, то ты нацист, ты националист, вот как было.
Евреи, крымские татары, да. Чеченцы тоже пострадали, да, но вы же тоже знаете.
Ну, я просто
калмыки,
к тому, что
ингуши.
Да, но у нас бы 106 национальностей, и русские среди них были абсолютно ущемлены, это очевидно. Точно так же это же ведь, конечно, шло десятилетиями, я прекрасно помню, там, все это происходило и на моих глазах. А на сегодняшний день кто же говорит, что плохо? Вот что такое вот для меня, да, я патриот. Ведь я же не считаю украинцев, да, какими-то там, вот там, плохими людьми или что они там творят. Я вообще, извините, считаю, что Украина и Киевская Русь – это и есть Россия. Угу. Да, на сегодня они сделали свое государство там какое-то. Белорусы точно так сделали государство. Но когда я еду в Беларусь, я там не вижу эту границу практически, и все прекрасно. И у меня не то, что, я не знаю, белорус он или русский, какая разница. А вот украинцы, они же ведь сами отделяются, они же говорят, нет, вот мы вот вышиванка. Это, помните, это все равно как лезгинку танцевать, понимаете, на Красной площади или где-то там. Или еще где-то. Да не надо расстреливать, это просто пассионарность, это пассионарность.
Вот мы такими. Подождите, лезгинку и в Чечне нельзя танцевать?
Везде можно танцевать, и даже на Красной площади. Просто не надо это навязывать как пассионарность. Понимаете, что вот только мы хорошие, да? Все остальные плохие. Все хорошие. Я считаю, Украину, это частью России, отделить ее нельзя, не Украину от России, и провести эту границу, сказать, вот ты украинец, а ты русский, очень сложно.
И вообще поэтому вы воюете, убиваете украинцев.
Мы не отделение. Воюем, еще раз говорю вам, не воюет там ни русская армия,
себе.
Никого.
Господа, у нас другая тема, патриотизм, господин Журавлев, все-таки это любовь к земле, к людям, которые вокруг тебя.
Культуре, к языку.
К культуре, языку или к государству, надстройке и так далее. Или и то, и другое обязательно.
Я же вам привел, сейчас привел. Я говорю, я патриот, но я считаю, что Украина...
А мы сейчас про Россию.
А я объясняю, это родина вся моя, понимаете? И я точно так же отношусь к части Украины и к Белоруссии так же, как и к своей родной Воронежской области. Потому что я считаю, что это один и тот же русский мир. И неважно, украинцы там сегодня живут, белорусы, это все...
Хорошо, государственная надстройка.
Это вот я и говорю, поэтому государственная надстройка...
А я считаю, что ваш одно
и то же. Государственная
надстройка здесь не имеет никакого значения. Да, мы сейчас гордимся Россией, но сегодня она такая, завтра она уже имеет в своем составе Крым, а послезавтра я не знаю что. Что теперь я должен гордиться только вот этой вот территорией, а Крымом нет или как?
Слушайте, господа, тут важно, чтобы вы так или иначе это прокомментировали. 569-й пишет, я просто до этого кто-то другой написал, а теперь, когда уже разные люди пишут, вы должны это комментировать. Русофоба, да, маскирующегося под патриота, мог бы вывести на чистую воду только телеведущий Семин, пишет 569-й. Журавлев такой же любитель хруста французской булки, как и Чубайс. Я не понимаю. Журавлев.
Я тоже не очень понимаю.
Не, у меня есть ясное представление о том, что такое патриотизм, что надо делать дальше, какая Россия. Я повторяю, что Россия была тысячу лет как великое государство. Она, Россия, если за последние там 600 лет ее истории, она начала с Московского княжества и расширялась, и дошла до Тихого океана, до Финских болот, до Азиатских песков. Было создано самое большое в мире государство. С 1880 года расширение прекратилось, начался качественный рост. В России были самые высокие в мире темпы экономического роста, самый высокий демографический рост. И в 20 век Россия вступала с претензией на мировое лидерство, которое признавали французские французы, немцы, наши эксперты. Пришли большевики, я сейчас не могу говорить подробно, разрушили страну, убили страну, убили императора, убили, запретили русский флаг. Нет, русский
герб. Да,
да. Те же большевики сегодня остаются.
Я хочу сказать все-таки одну фразу.
Да? Поэтому это катастрофа и беда.
Одну фразу, что вот мы сходимся на том, что патриотизм – это еще любовь к истории. И это правда.
Господа, коротко, по одному слову. А вот у человека на машине написано «Обама, чмо, он патриот»? Алексей Журавлев.
Ну, я думаю, это не очень корректно.
Вопрос
Хотя
есть.
Я лично с этим согласен.
Так это он патриот или нет?
Я говорю, это некорректно.
Я
не знаю.
Я думаю, что это, извините, я скажу грубо, это придурок. Почему? Потому что за все, что происходит в моей стране, отвечает моя власть. И не надо валить на
Игорь
Обаму,
Чубайс,
Саакашвили.
Алексей Журавлев,
далее.
Это программа «Баррикады». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Президент Путин в процессе третьего форума ОНФ в Петербурге, отвечая на один из вопросов, объяснил тему государственной российской идеи, национальной идеи, которую патриотизмом называют. Одна из составляющих нашего самосознания, подчеркнул Путин. Он говорил о России, которая, об идеальной России, которая должна быть самостоятельной, мощной, эффективной, современной, устремленной в будущее. Это должна быть страна, где жить комфортно и приятно. Уже даже есть идея составлять рейтинг разных регионов по патриотизму. Но можно ли считать патриотизм русской национальной идеей? Об этом сегодня у нас в студии спорят философ-россиевед Игорь Чубайс и председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы Алексей Журавлев.
А у меня еще один вопрос. Можно? Вот если Россия, где жить комфортно, уютно, передовая, прогрессивно, а что же он 15 лет у власти и не сделал такую Россию у нас с деградацией
правовой экономики? А вы полагаете, так быстро можно это сделать?
Я уверен, что можно было гораздо раньше сделать и быстрее.
Да, либералы это сделали.
Ситуация
за 10 лет развалили настолько, что потом, когда Путин пришел власти. Мы сейчас уже
я
забываем.
Я что, сторонник либералов, что ли?
Ну, я не говорю вам,
что... Я сторонник тысячелетней России.
Ну, очень прекрасно, что не сторонник. Но, Столыпина. Тем не менее, я хочу сказать, когда пришел Путин к власти, мы все помним прекрасно, что страна стояла на грани развала вообще России. Что у нас там...
Она и сейчас стоит на грани развала.
Ну, это вы так
и
думаете.
И он сам это говорит,
а
и Путин это говорит.
Я считаю, что это не так. Ситуация заключается в том, что тогда были сепаратистские движения, и в Татарстане очень сильные, и даже Россель, там, какая-то Уральская республика, и я уж не говорю о Северном Кавказе. То есть сейчас уже все забывают про это.
Тогда
что
жили за счет нефти, и сейчас живут
на
за счет нефти.
День
ничего не создано,
этого
ничего.
Вообще нет, даже близко. Сегодня страна действительно она серьезная, монолитная, и мы сегодня видим действительно эту идею, которую поддерживают, идею патриотизма. Когда в 90-е годы, я говорю, о ней говорить было даже не то, что нельзя, а ты мог сослыть вообще как человеком невежественным полностью.
Подождите, то есть Ельцин развалил, Путин этот процесс остановил?
Я думаю, да.
Эль Барто пишет, но Ельцин правил 5 лет, Путин 20.
Да, вы знаете, за год можно вообще из страны сделать. Ельцин, он правил, первое, что он сделал, вообще развалил Советский Союз. Нажал на эту кнопку, которая все разрушила. Зачем на это нужно 5 лет?
Что же страна такая, если один человек нажал кнопку и разрушил?
Это создать очень сложно, а развалить легко, понимаете?
Господин Чубайс, тут, правда, 207-й использует вопрос, у вас шизофрения или лукавство, это мы убираем, извините.
Ну, у меня, видимо, и то, и то. Чего ж лукавить?
Нет, секунду, давайте.
И то, и то. А как у него со здоровьем?
Как вы можете в один момент декларировать русский патриотизм и защищать украинский сепаратизм, спрашивает 207-й.
Ну, вы знаете, если говорить коротко, вот, например, один маленький пример. В Украине в осенью проходили выборы. Одновременно проходил референдум о возвращении названий городов. То все эти там Кировограды и так далее, все они должны получить историческое название. Значит, как раз в Кировограде спрашивали, а как лучше назвать город? Было 5 вариантов. 70% жителей города сказал, что лучше всего назвать Елизаветград, так как он назывался в исторической России. Вот это и есть патриотизм, между прочим, и российский патриотизм.
Хорошо.
А у нас от старых исторических названий осталось 5% слов. Он Сивцевражик и, не знаю, Красная площадь.
Ну, там больше чуть-чуть наименований.
Названий 5%.
Ну, да. Хорошо. Виталий 44-й спрашивает, господин Журавлев, чем гордиться в нашей стране, кроме армии? Крым, Олимпиада – это в прошлом, Гагарин – это вообще советское прошлое. А кем теперь гордиться? Чем теперь гордиться? Экономика в ужасе. Чинующие взяточники, о людях не думают. Виталий 44-й.
Ну, я вот еще раз, ведь патриотизм и гордость – это не одно и то же. Это разные вещи. действительно можно гордиться чем ты считаешь нужным. А можно,
можно
вообще,
ли любить то,
а
чем можно, ты не можешь гордиться?
Да, можно. Можно. Я в свое время, я еще раз говорю, в 90-х годах я не любил ни правительство, очень было сложно вообще смотреть то, что происходит, обнищание, каждый год на миллион жителей сокращается страна, потому что просто вымирают люди, но в любом случае я и тогда, и сейчас в случае необходимости готов не только защищать страну, но и много чего делать для этого. Поэтому здесь можно, каждый должен для себя найти это, что необходимо. Но мне представляется, причем тут вот гордиться, в данном случае у нас мы имеем достаточно серьезное влияние, в том числе и на мировые процессы. Это правда.
Дорогие квартиры у чиновников тут спрашивают.
Слушайте, это, да, мы защищаем интересы, уже начали защищать интересы русского мира. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день происходит не только на наших западных, там, на восточных рубежах. Мы пытаемся навести достаточно серьезное геополитическое влияние не потому, что оно нам нужно, а потому что такую страну вообще нельзя сохранить и уберечь, если мы не будем влиять на окружающие нас страны в том аспекте, в котором мы считаем нужным. Это... А квартиры у чиновников все-таки и еще там разные коррупции, преступность и так далее, она, во-первых, существует везде, а у нас настоящий патриот должен с этим бороться.
Хорошо, это Алексей Журавлев, Игорь Чубайс. Вы говорили о том, что нечем гордиться и ничего нет. Тут 518-й. Как это ничего не создано? Езжайте на космодром Восточный, целый город построен. Но можно еще найти наверняка что-то, что построено уже.
Не сказать, чем гордиться?
Ну да.
Я, например, горжусь тем, что несмотря на 70 лет угнетения нашего народа и на 25 тяжелейших постсоветских лет, наш народ сохраняется. У нас есть люди, которые отстаивают честь и совесть, которые борются за свободную Россию, которые не прогибаются. Сегодня снова вспомнили человека, который участвовал в болотном протесте. Новое дело возбуждают. А тем не менее, люди ходят и на митинги, и на протесты, и отстаивают свою страну, и у нас немало...
То есть вы гордитесь не космодромом, а людьми, которые
идут протестовать. Ну, а что гордиться проворованным космодромом, который Рогозин никак не может достроить? Я бы сказал так, что сегодня...
Ну, во-первых, Рогозин патриотизм... его не строит,
сейчас,
его
можно?
Строят
патриотизм
совсем
выражается.
Другие люди.
Вот
все,
здесь
говорите.
Есть две вещи. Да. Вот был такой замечательный писатель русский, советского времени, советская литература, это непонятно, что русский писатель Леонид Леонов, который писал, что в хорошую погоду всякий России любит, а ты ее и в плохую люби. И я бы добавил, сегодня невозможно не любить, это твоя родина, но сегодня гордиться нечем. Я переживаю за свою страну, я очень переживаю за то, что... Я вижу,
все-таки
как
патриотизм
Польша,
это любовь или Польша гордость?
Встала... Да не любовь, но и переживание, понимаете, ведь мать даже больного ребенка любит, настоящая мать.
Игорь
Сегодня
Чубайс.
Наша страна болеет, поляки встали на ноги, венгры встали, чехи, болгары, Эстония, Латвия, Литва, Украина вырывается, а мы проваливаемся,
Доходы ниже.
Где ниже доходы?
Везде.
Чем где? В Эстонии средняя зарплата 1000 евро, что вы рассказываете?
Только без работы там куча, и марш СС по центру Риги идет.
Вообще все эсэсовцы
бывшие умерли. Те, которые убивали, действительно.
Проходят 30 человек каких-то
да
там.
Да не 30,
скажут,
а там
да
буквально
ладно,
двое на могилах
сносят
собирают.
Наши памятники, в том числе, вот это к памятникам, основцам памятников.
Я вот с удовольствием эту тему подхвачу.
Да, у нас хорошо, а у нас памятники.
И все-таки.
Хорошо,
и
господа,
все-таки.
Я попрошу вас надеть наушники.
Нет, подождите, я отвечу.
А вы договариваете,
я отвечу. Вот тут было, говорили про Рогозина, это принципиальный момент, когда что-то там разворовали при
это
нем.
Это ваш куратор.
Я еще раз хочу сказать, это не куратор, это основатель партии. Родина, я объясняю, да. И, соответственно, везде, когда пришел Рогозин на оборонзаказ, вообще на курирование оборонки, оборонка стала совсем другой. И мы стали ей гордиться. Это все прекрасно знают, это раз. А во-вторых, то, что касается
просто по
непосредственно...
Просто по словам совсем другое, или как?
Да нет, это по делу совсем другое.
Что-то не видно ничего.
Ну, это вам не видно, всем остальным видно, понимаете? Вот в чем дело.
Не, ну космодром не работает пока.
Нет, что касается космодрома. Пуск будет, да, в апреле уже.
А потом
да.
Год не будет.
Нет, еще раз, слушайте, это космодром, он идет по плану. Будет год, он не будет, это не вы определяете. Даже, знаете, я вам скажу, не я. А космодром такой построить там, пойдите постройте.
Когда а квартиру у него почем спрашивают?
Везде, куда приходит Рогозин, я был в разных квартирах Рогозина, я еще раз говорю, все то, что там пишется, это, нет, да, я с ним 20 лет уже. И у него действительно было там несколько квартир, которых он покупал за свои деньги, еще раз говорю, и никогда не воровал. Я вам говорю, что
интересно.
Это полная ложь.
Господа,
то же самое, то, что сейчас говорят
сказано,
и
ложь.
На Путина.
Да.
Это ложь в чистом виде.
Все. А, теперь надеваем наушники. 7373948.
Это самый простой ответ. Это не довод, не аргумент, это ложь. Понимаете, ни на один вопрос так, вы не
отвечаете.
А я отвечаю.
Вам еще раз скажете.
Какие там?
Нет, если вас будут, если я попытаюсь вас оболгать, к примеру, а что вы сможете сказать?
Если оболгать, то да, если это правда.
И это тоже за. Какая это правда?
Панамская история – это ложь?
Я еще раз говорю.
Панамская история – это ложь, когда уже Путин объяснял, откуда
человек. Вы меня спросили про Рогозина. Я вам говорю, что это ложь.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Эдуард. Вы знаете, мне вообще ни тот, ни близок. Каждый отстаивает свои интересы. Вам же на народ-то наплевать. Что Рогозина наплевать, что этому наплевать.
А как вы это определяете? А как вы определяете это?
То, что вот, говорят, там, Рогозин честно там заработал. Да где он честно заработал? Какой чиновник может себе дворцы строить?
Все, прошу. Алексей Журавлев.
Я еще раз объясняю, что вот то, что приписали про квартиру, которая у Рогозина, это ложь. У нее есть собственная там дача правительственная, которая есть. И вот в какой квартире я был, это на Тишинке была там, ну, там трехкомнатная квартира. В чем проблема? Какие
хорошо.
Там квартиры?
Ну, что за ерунда? Мы возвращаемся к теме все-таки о патриотизме, как русской национальной идее. А то тут Костик уже пишет, пусть подерутся, как мужик с мужиком, кто победит, тот и прав. Нет, а кто прав будет...
Игорь Борисович старший. Я не могу себе позволить.
Это первое. Второе будет голосование специально для этого. А драться вообще неправильно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Иван Иванович. Игорь Борисович, в своей капитальной книге «Российская идея» вы написали «Восстановление монархии в России, конечно, модернизировано, и было бы вполне разумным и оправданным». Верно?
Совершенно верно. Да.
Вот. Так вот вам и готовая национальная идея. Это монархический социализм. То есть социализм под властью короны, нового монарха. Как вам такая идея?
Нет, ну, знаете, социализм, слово настолько у нас запутано, у нас 70 лет строили социализм, но никакого социализма не было, потому что суть – отсутствие эксплуатации, социальная справедливость, а у нас номенклатура присваивала продукты труда трудящихся, поэтому государство рухнуло. Вообще социализм не может распасться, это власть самого народа, поэтому понятие социализм надо уточнить. Вот шведский, норвежский социализм – это одно, а то, что было в СССР или в Камбодже – это совершенно другое. Кстати, Гитлер тоже называл свой режим национал-социалистическим, поэтому понятие запутано. А то, что монарх – это не главное для восстановления нашей идентичности, но вообще монарх был бы очень полезен, потому что нам не хватает интегрирующих ценностей, сплачивающих ценностей. И ну, тут очень монарх стоит над любой партией, он за Россию, он выше России. И смотрите, вот как британцы любят своего монарха. В Бельгии монархия, в Голландии монархия, в Швеции – это самые передовые страны, самые продвинутые. Поэтому для нас, но главное даже не монархия, а главное то, что вот Россия на протяжении многих столетий расширялась, собиралась, присоединяла территории. Давно пора перейти к обустройству, к качественному развитию. Сегодня мы живем за счет продажи сырья, непереработанной нефти. Это дикость. В конце 19 века Николай II запретил продавать сырую нефть, только переработанную. Нобель, который владел бакинскими приисками, на этом заработал и создал Нобелевскую премию. А мы сегодня сырой газ, сырой нефть.
Про монархию. Как вы к этому относитесь, господин Журавлев?
Ну, к сожалению, я могу сказать точно, к сожалению, коммунисты расстреляли наших монархов последних, и восстановление этого, наверное, сейчас будет достаточно сложно. И,
но было бы неплохо.
Практически невозможно, но было бы неплохо, потому что действительно мы привыкли жить, вот смотрите, у нас вся история шла о том, что у нас всегда была монархия, и даже коммунистический режим пошел по этому же пути, там как бы говорить о Сталине, то, что он управлял исключительно по закону, наверное, это было бы преувеличением.
А разве Путин не может быть монархом, спрашивает? спрашивает Александр.
Ну, на сегодняшний день, наверное, может быть любой человек монархом, но если мы говорим о законности подобного процесса, это достаточно сложно, мне кажется, практически невозможно.
Можно еще два слова?
Да, прошу.
Значит, во-первых, у нас существует и сохранился российский императорский дом, и существуют Романовы, потомки Романовы, Георгий, Мария Владимировна, поэтому есть институт, есть эти структуры. Это, во-первых. Во-вторых, сравнивать советский режим и русскую монархию, российскую, ну, просто невозможно. Я назову только две цифры.
Да не, невозможно, монарх, я не сравниваю.
Сейчас, вы сказали, что тоже
монарх.
Я назову две цифры. Значит, вот, вообще монарх это отец народа. За весь 19 век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек за 100 лет. А в СССР за первые 35 лет комстроительства 65 миллионов потеряли. Как
Сталина
вы сравниваете?
Сталина тоже называли как отцом народа.
Не, ну, попробовали бы не назвали.
Вот я про тоже говорю. Безграничная монархия.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Анна. Анна, вопрос к господину Чудесу. Вот мы 20 марта вернулись из Киева, кроме портретов Бандеры и Шевченко, других я там не видела. Памятник Шевченко есть, вот прямо напротив нашего отеля. Там по субботам собираются националисты, которых с укладом на скаляку, на вьяляку, это даже жив. Скажите, пожалуйста, где на открытых пространствах, я имею в виду улицы, парки, скверы, вы видели портрет Шевченко в Киеве? И когда это было?
В Киеве я был на Майдане, там была даже сотня Тараса Шевченко. В центре Киева проходили непрерывные митинги, где читали стихи Тараса Григорьевича Шевченко. Это их национальный герой, это их история. Это мы забываем свою. Вот наша история – это Сахаров, это Солженицын, это Высоцкий, это Петр Николаевич Столыпин. Где вы видели их портреты, где вы их встречали?
Это Брежнев.
А, ну Ручев. Для вас Брежнева, а для меня нет.
Он не история.
Да Брежнев безграмотный,
какое-то время до этого он еще разговаривал.
Да, но Брежнев прекрасно управлял, все было замечательно, просто страна распалась-то, а так все было очень хорошо.
Все-таки про Шухневича и Бандера-то что, нет их разве?
Не Шухневича, а Шухевича.
Шухевич и Бандера,
нет,
да.
Ну вопрос был про Шевченко.
Да, но Бандера вообще-то сидел в немецком концлагере всю войну, чтобы вы знали.
Мы говорим о патриотизме российском, а не украинском.
Нет, какая разница? Мы говорим о вообще системе патриотизма, и не только о российском. Вот в данном случае, когда патриотизм жиждется на тех героях, которые миллионами или там сотнями тысяч убивали других, да, а теперь их возносят как героев, действительно, на которых строится идеология, то, конечно, это вызывает определенную напряженность. И я прекрасно понимаю Анну, почему она это говорит. И это ведь не только стали понимать только там на Украине, но и сейчас и в Европе это понимают. Голландцы вот вырезали свое отношение к подобному украинскому патриотизму.
Это Алексей Журавлев, председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы. Вы на его стороне по итогам программы 134-21-35. Вам ближе позиции Игоря Чубайса. Вы сможете это сделать, но я должен объявить номер 134-21-36, если вам ближе позиция Игоря Чубайса. Голосование уже идет. Игорь Чубайс, прошу вас.
Вот из тех героев, которых сегодня Украина чтит и уважает, на мой взгляд, не хватает, по крайней мере, одного человека. Это Петр Григоренко, это генерал Советской Армии, который стал диссидентом, который поддерживал крымских татар, который украинец. Вот почему-то сегодня, к сожалению, его не вспоминают. Диссиденты как раз и боролись за свободную страну, за свободную Украину, за свободную Россию. А что касается голландского референдума, вы его так вскользь упомянули, я скажу все-таки два слова. Понимаете, голландский референдум разрушает всю официальную пропаганду, потому что нам все время твердили, что все, что происходит в Киеве, это западные деньги, западные гранты, западные происки, а Голландия говорит, да нам до лампочки ваша Украина, мы живем своей жизнью, у нас все неплохо, не собираемся мы вас спонсировать и давать деньги. Все, что происходит в Украине, это причины в Украине, а не за рубежом. А ваша пропаганда все время валит на Америку.
Да это вопрос не пропаганды.
Игорь Чубайс, философ россиевед, по итогам программы «Вы на его стороне», тогда набираете номер 134-21-36, код города 495-й. Вам ближе позиция, которую высказал сегодня и продолжает высказывать Алексей Журавлев, председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы, тогда 134, 21, 35. Голосование продолжается. 7373948, телефон прямого эфира. Тут вот Алекс просит все-таки Брежнев, Ленин, Сталин. Это история хорошая или плохая, но ее все равно надо чтить, Игорь Чубайс.
Знаете, ответ очень простой. Вот в любой истории, в вашей личной истории, в моей истории, есть какие-то события, которыми я горжусь. Вот если мне скажут там надеть ордена, да, я буду рассказывать об этом, об этом, об этом. А есть события, которые были, которые, несомненно, были, но которыми не гордятся. То есть почему Ленин, Брежнев и так далее не предмет гордости?
Чтить.
Да, вот я отвечаю, да, значит, потому что они не просто были в истории, они уничтожали нашу историю, они ее разрушали. Вот только что в новостях сказали, что в 1935 году был издан Достоевский, весь был сожжен. Так он только сейчас в Республике Коми сжигает книги, изданные на деньги Сороса. Это стыдно, этим не гордится, это часть нашей истории, это стыдно, это фашизм.
Это Игорь Чубайс. Вот как раз господин Журавлев, Виталий 44-й продолжает вам задавать вопрос, как соблюсти границу между патриотизмом, национализмом и фашизмом, о котором тоже упоминал Чубайс. На волнах патриотизма мы не превратимся в националистов?
Ну, я уже говорил об этом. И тут патриотизм, он очень короткой фразой определяется. Это «люби свое, уважай чужое». Вот если ты не уважаешь чужое, то, соответственно, ты превращаешься постепенно в нациста. В прямом смысле этого слова, который хочет уничтожать чужое. Вот патриот этого не делает. Но, с другой стороны, я бы вот хотел, Игорь Борисович, он тут как-то упомянул, что нужен процесс, там, Нюрнбергский.
Русский
там,
Нюрнберг, да,
вот,
надсоветчиной.
Вот, понимаете, да. Он говорит, русский Нюрнберг где он? Там, на Западе должен проходить? Или где он должен проходить?
У нас...
Вот у нас, да, это вот тогда надо точно определиться там. Я считаю, что, еще раз, патриот – это тот, кто еще и чтит свою историю, и любит ее, и понимает ее.
Брежнев, его надо чтить?
В том числе, даже при Брежневе были определенные достижения.
Их надо признать,
которые были, а какие не были. Поэтому мы сейчас много спорим про Сталина, про каких-то действительно советских правителей. И говорят, что все было плохо, нельзя. Было
Система была плохого.
Но когда говорят и ставят на одну линию и Гитлера, и Сталина, и говорят, что это одни и те же, один тиран воевал с другим, вот тут я категорически против.
Ну, я хотя бы одну реплику скажу, да. Вообще-то Гитлер победил на выборах и стал во главе Германии в результате выборов. И за это немцы отвечают. А большевики и Ленин захватили власть в ходе переворота, и в результате в России началась гражданская война.
А чем немцы
переворачиватели? Она продолжается.
Объединением Германии, которым мы позволили
Алексей
это сделать.
Алексей Журавлев, 134-21-35, вам ближе позиция Алексея Журавлева. 134-21-36, вам ближе позиция Игоря Чубайса. Еще буквально 10 секунд для голосования, и мы будем подводить итоги сегодняшнего выпуска программы «Баррикады».
И расстрел.
Ну зачем же? Мы мирные люди. С бронепоездом все хорошо. Результаты голосования. 58% тех, кто приняли участие в голосовании, спасибо им за это. 58% поддержали Алексея Журавлева, председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы. 42% на стороне Игоря Чубайса.
Потрясающе, я думал, не больше 15%.
58% Алексей Журавлев, 42% Игорь Чубайс. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас.
Спасибо. До свидания.
Москва.
94,8 FM.
Прогулки по старой Москве. Совместный проект издательства «Ключ-С» и радио «Говорит Москва». Пройдем по главным столичным улицам с книгами писателя-краеведа Алексея Митрофанова.
Дом номер 6 на Гоголевском бульваре, где сегодня находится Российский фонд культуры, был построен в первой половине XIX века. Этот дом принадлежал последовательно двум ярким личностям – Сергею Михайловичу Третьякову, брату основателя известной Третьяковки, и Павлу Павловичу Рябушинскому, предпринимателю, общественному деятелю и видному антисоветчику. Сергей Михайлович, младший из братьев Третьяковых, приобрел особняк в 1871 году и за 4 года перестроил здание по собственному вкусу. Проектом руководил Александр Степанович Каминский, семейный архитектор Третьяковых. Вышло неплохо. в русско-византийском стиле. В то время это был хороший тон. После смерти Третьякова его дом купил Рябушинский, представитель могущественного купеческого клана. В этих стенах в период с 1906 по 1917 годы собирались богатейшие российские промышленники, чтобы, как сформулировал сам хозяин, разработать эффективный план и задушить революцию костлявой рукой голода. Далее, здесь, неподалеку, на Гоголевском, под номером 10, расположился дом с шестиколонным портиком. Безусловное украшение бульвара. Он был построен в конце 17 века и был собственностью родителей полковника Нарышкина, известного декабриста. Здесь же собирались его единомышленники, а Константин Рылеев читал свои думы. Именно здесь, в январе 1826 года, Нарышкина арестовали. В 1830 году дом перешел во владение удельной конторы, ведавшей всеми землями и другим недвижимым имуществом царской семьи. В качестве управляющего этой конторы в 1860-70-х трудился некто Иван Маслов, приятель Тургенева. Неудивительно, что писатель часто останавливался здесь во время своих многочисленных визитов в Москву. Именно в этом доме Илья Репин написал его портрет. В 1969 году после полной реконструкции в здание переехало правление Союза художников Советского Союза. А сейчас в бывшем доме декабриста Нарышкина размещается Московский музей современного искусства.
Прогулки по старой Москве.